Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» телеканала RTVI. Это очередная программа «Осторожная история». И я ее ведущий Виталий Дымарский. Мой соведущий, к сожалению, Владимир Рыжков, к сожалению, сегодня отсутствует. Зато у меня сегодня гость, который в одиночестве тоже, но я думаю, что своей активностью он компенсирует все отсутствия, которые у нас сегодня есть.
Я постараюсь.
Так, поэтому я сразу...
Он постарается.
Да, я, поскольку вы уже слышите его голос, я сразу его и представлю. Это Сергей Кургинян, политолог, президент Международного общественного фонда, экспериментальный творческий центр. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
«Осторожная история», как вы знаете, это проект совместный. Радиостанция «Эхо Москвы», РИА Новости и газета «Известия». И поэтому, как и любую нашу программу, у нас начинает обозреватель РИА Новости Петр Романов, который будет сегодня говорить о Мюнхенском сговоре. 72 года назад, если я точно посчитал, 38-й год, 30 сентября, 4 руководителя тогдашних европейских, Гитлер, Муссолини, Деладье и Чемберлен, подписали Мюнхенские соглашения, которые вошли в историю как Мюнхенский сговор, в отечественную историю. В западноевропейской истории, я думаю, что он звучит, наверное, немножко по-другому, я не думаю, что там звучит слово «сговор», но это не имеет значения. Факт есть факт, и Мюнхенские соглашения были 72 года назад подписаны. Петр Романов сейчас дает свой комментарий, а потом, как обычно, общественное мнение, Сергей Кургинян, наше голосование, в общем, обычная программа, обычный сценарий нашей программы. Итак, комментарий Петра Романова.
История Мюнхенского сговора в нашем проекте «Осторожная история» возникала неоднократно, что и неудивительно. Любая предвоенная или военная тема взаимоотношения ведущих и малых стран Европы в этот период, последующий пакт Молотова-Риббентропа, да и многое другое, так или иначе связано с Мюнхеном. Более того, можно утверждать, что именно соглашение, подписанное Германией, Англией, Францией и Италией 30 сентября 1938 года, согласно которому за счет Чехии начался передел границ, установленных Первой мировой войной, стало детонатором и трагедией Второй мировой. Почему к Мюнхену прилипло неприятное слово «сговор»? Ну, хотя бы потому, что мнением самих чехов, у которых отбирали землю в пользу Германии и отчасти Польши, никто из подписантов, представлявших западную демократию, всерьез не поинтересовался. Давление на Прагу было, сочувствия нет. Лично мне трудно поверить в то, что английский премьер Чемберлен и французский Деладье искренне верили, что это соглашение несет Европе мир. Скорее, это была последняя попытка заставить Гитлера отвлечься от Запада и повернуть его армаду на восток. Поэтому дело не в мире. Так что Черчилль вполне справедливо издевался над мифическим успехом Чемберлена, заявившего, что он привез из Мюнхена мир. Большая война еще не началась, а отдача немцам Судетской области уже означала, что Лондон дал Гитлеру немалую фору. Достаточно упомянуть, что военная промышленность Чехословакии была одной из самых развитых в Европе. Заводы «Шкода» с момента оккупации Германии и до начала войны с Польшей произвели почти столько же военной продукции, сколько за это же время произвела вся военная промышленность Великобритании. То есть Чемберлен сделал Гитлеру преступно дорогой подарок. Однако отступим по времени чуть назад. Осуществив в марте 1938 года аншлюз присоединения Австрии к Германии, Гитлер вскоре начал оказывать давление на Чехословакию с целью добиться от нее передачи Германии Судетской области. Он ясно давал понять, что в случае отказа Чехословакии от решения этой проблемы мирным путем, он прибегнет к военным действиям. Тем не менее, здесь было и немало блефа. Во-первых, и сама армия Чехословакии была совсем неплохо вооружена. Но главное, вплоть до Мюнхена Прага имела соглашение о дружбе и взаимной помощи с СССР и Францией. Таким образом, если бы Гитлер избрал военный путь решения судетской проблемы, то имел шанс столкнуться не только с самими чехословаками, но еще и с Красной Армией и с французами, причем на центрально-европейском театре военных действий, что многое меняет. Да и Великобритания тогда вряд ли бы осталась в стороне. Конечно, здесь мы вступаем в область неприемлемого для истории сослагательного наклонения. Но с чем не поспоришь, так это с тем, что в Мюнхене сражение было проиграно еще до начала боя. И еще. Там не просто совершили грубейшую политическую ошибку. Мюнхен подменил один вариант будущего на другой. Ну а чем это закончилось, известно.
Ну, вот такое вступление в нашу тему. У Петра Романова вообще очень тяжелая роль. Поскольку его комментарий всегда звучит первым, и это такое первое мнение в нашей программе, то он сразу вызывает на себя критику. Да, сразу все начинают с ним спорить. Мне тоже кое в чем хотелось бы с ним поспорить, но я это скажу буквально через там, несколько секунд, потому что я еще наши выходные данные основные не упомянул. Это +7 985 970 45 45. Это номер, по которому вы, как обычно, можете присылать ваши смски, а на сайте радиостанции «Эхо Москвы» вы уже можете лицезреть Сергея Кургиняна, поскольку там идет веб-трансляция. Вот теперь все наши исходные данные вам представлены, и уже переходим к самой теме. Кстати, о теме. Тему-то мы сегодня будем обсуждать, хотя те, кто смотрит «Пятый канал» и программу «Суд времени», привыкли к тому, что Сергей Кургинян защищает там одну из точек зрения именно по историческим вопросам. Мы сегодня будем, мы, безусловно, поговорим немного о Мюнхенском сговоре, но тема у нас сегодня шире и более, я бы сказал, актуализирована. Мы будем говорить вообще о цинизме в политике, или, как ее сформулировали у нас здесь, политика как высшее проявление цинизма. Но, безусловно, Мюнхенский сговор – это замечательный исторический факт, замечательный в том смысле, что он дает много достаточно оснований нам для обсуждения именно этой темы. А теперь по поводу спора, который с Петром Романовым, который трансформируется в первый вопрос Сергея Кургиняна. Спор вот в чем. Он в одном из мне своего комментария говорит, что вряд ли Даладье и Чемберлен рассчитывали, действительно считали, что они привезли мир. Ну, известна фраза. Угу. Чемберлен, когда вернулся в Лондон, сказал: «Я привез вам мир». По-моему, Даладье сказал то же самое. Так вот, исходя из этого моего несогласия с Петром Романовым, у меня первый вопрос Сергею Кургиняну, пока еще исторический. Сидевший на этом же вашем месте английский социолог Теодор Шанин, когда мы говорили в том числе и о Мюнхенском сговоре, высказал такую точку зрения, осудив, безусловно, сами соглашения, он сказал, что Чемберлен... Ну, как англичанин говорил о Чемберлене в основном, что Чемберлен совершил политическую ошибку, безусловно, но искренне ее совершил, он искренне думал и считал, что он добивается мира. Так вот, в связи с этим у меня к вам вопрос, Сергей. Где та грань, если хотите, между политическим цинизмом, которым, безусловно, отдает Мюнхенский сговор, и политической ошибкой? И нужно ли нам видеть эту грань?
Ну, первое, что здесь хочется сказать, это то, что я, может быть, Чемберлен лично это все и считал, что там, я не буду спорить с Шанином, что он там везет мир, что нужно очень глубоко знать личность Чемберлена и все прочее. Но там были другие люди, там был Хор, там был Галифакс, там были, так сказать, целая команда. И для этой команды, так сказать, вопрос стоял просто, что нужно найти какое-то решение для Европы, в котором Советский Союз не участвует. И что это решение, так сказать, пусть лучше этим решением будет договоренность с Гитлером, чем какое-то участие Советского Союза в европейских делах. Это было твердое представление, так сказать, вообще консервативных кругов в Великобритании, в частности, консервативных кругов, которые, так сказать, очень сильно делали ставку на англо-германский союз. Поэтому вопрос о том, что эти круги считали, что они с помощью Мюнхенского соглашения добьются англо-германского союза, он ясен тем более, что недавно, то есть как недавно, 2 года назад уже СВР опубликовала все эти документы, конкретные документы, то есть не там шифры телеграммы там, какие-нибудь своих резидентов, а буквально добытые тогда документы. Сталин, кстати, не очень любил аналитику, он любил, когда ему кладут документы, он сам над ним думает. Этих документов очень много, и они твердо говорят о том, что попытка осуществить этот самый договор с тем, чтобы добиться глубокого англо-германского союза, была, что это 2 столпа борьбы против большевизма там, и так далее и тому подобное. И что заплатить Чехословакии за то, чтобы, так сказать, добиться вот этого глубокого англо-германского союза, такая идея у британских консервативных кругов, которые влияли на Чемберлена и которые практически строили политику, она была. Она была, условно была. Это первое. Второе, из того, что там, так сказать, сейчас обнаруживает этот мюнхенский процесс, и что раньше, о чем раньше невозможно было говорить, это такие парадоксальные запреты советской эпохи. Это позиция Польши. Польша готова была в случае, если советская армия будет наступать и защищать Чехословакию, а советская армия действительно готовилась наступать и защищать
эти документы, которые это
подтверждают. А есть документы, которые это подтверждают. Да. Ну, там и так, и так. Но в любом случае, есть большая переговорная система между Чехословакией и Советским Союзом. Польша готовилась ударить во фланг Красной армии. В любом случае, Польша явно участвовала в процессе раздела Чехословакии, как, кстати, и Венгрия. И в этом смысле Гитлер добивался...
Чешская
область. И вот все это движение, так сказать, которое Польша поддерживала, и все прочее. Через год она будет генерал-губернаторством, но она еще делит Чехословакию. И она участвует в гитлеровских делах в качестве союзника. И она обещает Гитлеру поддержку в случае, если советская армия будет двигаться, так сказать, на поддержку Чехословакии. Это безусловный процесс, достаточно. И о нем нельзя было говорить в советскую эпоху, потому что это называлось, так сказать, разрушать братство союзников ПАСЭВ. Польша, Чехословакия, и так, Венгрия и так далее. Теперь, в конечном итоге, настало время об этом говорить, ибо это сильно проблематизирует, так сказать, такую безупречность польских одежд во всем, что касается там, пакта Молотов-Риббентроп, раздела Польши и так далее. Перед тем, как это происходило...
Я этого ждал, да. Сергей. Поскольку у нас разговор о цинизме, ну, или хотите, о политике и морали, я ждал, когда возникнет пакт Молотов в Риббентропа. У меня такое ощущение, что наши историки, политологи, говоря о том периоде, как бы одним цинизмом пытаются оправдать другой цинизм. Да? То есть, когда возникает пакт Молотова-Риббентропа, тут же говорят, а вот вы посмотрите, что вы сделали. Да? То есть, очень такая относительная мораль, я бы сказал, да? То есть, если вы поступили аморально, то и мы имеем право поступить аморально. А я хочу с вами сегодня говорить немножко даже, так сказать, шире. Вообще о морали в политике, да? Может быть, не надо тоже поступать так же аморально, как поступили ваши там то ли партнеры, то ли конкуренты, то ли противники?
В политике, как бы, для того, чтобы понимать меру моральности в политике, у вас возникает тема, так сказать, высшее проявление цинизма. Так я это не считаю. Я здесь не очень близко высказывание Томаса Мана, который в статье «Культура и политика» писал, что политику часто называют искусством возможного, и она действительно является посредником между нравственностью и властью, так сказать. Вот в ней есть некая баланс, середина. Она балансирует, она вот в этом смысле не цинична, она реалистична. Да? Вот она не имеет права быть идеалистичной, она должна быть реалистична, для нее должна быть существовать реальность. А вот имеет ли она право быть циничным, это отдельный вопрос, я надеюсь, что мы его обсудим. В этом смысле всегда невероятно важно, кто первым задал правила игры. Вот каковы были правила игры, заданные в этом пространстве? Потому что все остальные в конечном итоге начинают включаться в эти правила игры. Как они могут не участвовать в предложенных правилах игры? Тогда они уже не реалисты, они идеалисты. Да? Они говорят, вот все, так сказать, весь взвод идет не в ногу, один господин прапорщик идет в ногу. Понятие «все», понятие задания мейнстрима и правил игры есть часть реализма. В этом смысле есть одна вещь, которая бесспорная, что мюнхенский процесс, сговор он или не сговор, так сказать, все что угодно, он происходил раньше, чем процесс по пакту Молотова-Риббентропа. Он происходил раньше. В этом процессе участвовала Польша, а также Венгрия и, так сказать, много еще кто. Он происходил в тот момент, когда Советский Союз еще полностью был готов оказать поддержку Чехословакии и включиться в этот альянс держав. Советский Союз в этот альянс не включили, в любом случае в Мюнхен нас не пустили. Да? И никакого соглашения с участием Советского Союза не предполагалось. После этого Советский Союз еще мечтал задействовать те механизмы коллективной безопасности, которые существовали. Как мы знаем, приезжала группа, так сказать, советников из стран, так сказать, ну, Антанты, как я говорю, там Франции, Англии и так далее. Их спрашивали, какие у вас credentials, какие у вас возможности. Они там предъявляли какие-то недостаточные полномочия для того, чтобы что-то обсуждать. С ними все равно что-то обсуждали и так далее, и тому подобное.
Это уже 39-й год.
Это уже 39-й. Рано или поздно стало ясно, что либо удастся повернуть Гитлера на Запад, либо Гитлера повернуть на Восток. Третьего не дано. Так, его невозможно, так сказать...
Но он повернул в обе стороны.
Нет. Значит, его вначале повернули на Запад. И повернули его на Запад круто. Вопрос о том, как именно повела себя Франция в этом процессе, это очень, очень сложный, тоже деликатный вопрос. Никто из военных, понимавших, что 100 дивизий там было, кажется, да, на французском фронте. Это была очень сильная армия. Что эта армия просто технически может сдаться за такой период времени, ее можно разгромить. Никто об этом не думал, и все понимали, что армия это не захотела воевать. После Первой мировой войны, когда Франция принесла большие потери, она в Второй войне была не готова.
Она была победителем.
Да, перед этим, в Первой. Но она принесла огромные жертвы, так же, как англичане на Ипре и французы под Верденом. Они второй раз на это не хотели идти, они практически, как деликатнее выразиться, они... так сказать, не слишком сопротивлялись. Ты знаешь, Ариадна, сказал Тесей, это у Борхеса, Минотавр почти не сопротивлялся. Так вот, Минотавр почти не сопротивлялся, это будет наиболее точно. Дальше они двинулись в Англию, и там уже так зависли, что сменились правительства, что возникла совершенно новая конфигурация, и что ни для французов и боровшихся, ни особенно для англичан, не возникло никакой возможности заключать договор с Гитлером. Нападение после этого Гитлера на СССР означало наш договор с Западом. Между прочим, никто, как-то и американцы в том числе, не хотят особенно обсуждать роль президента Рузвельта и позицию президента Рузвельта по Мюнхену. Она тоже была весьма, так сказать, лояльная по отношению к тому, что случилось в Мюнхене. Да? Значит, в этом смысле все-таки хотелось бы утвердить одно, что сначала было, да, Мюнхен, потом был пакт Молотова-Риббентропа. И это сначала и потом имеет значение в политике. Если...
А в морали?
В морали возникает следующее. Если я вдруг понимаю, что я нахожусь в окружении карточных игроков, которые блефуют, имею ли я право блефовать?
Да, вот это
есть вопрос. Серьезный вопрос.
Это вопрос.
Да, но
этот вопрос я вам пытаюсь...
Да, вот я отвечаю для себя, что в политике тот, кто обнаружил себя в компании людей, ведущих себя определенным образом, делает попытку убедить этих людей, что так себя нельзя вести, и убеждается, что они ведут себя именно так, имеет право вести себя по тем же правилам, по которым ведут себя эти люди. Он не может сделать ничего другого. Политик не может вдруг стать идеалистом в момент, когда все вокруг играют по другим правилам. Он может только сыграть за себя по тем правилам, по которым играют все. Либо он должен изменить правила, но если их нельзя изменить, он должен играть по ним в своих интересах. В этом смысле он реалист. Называется ли это цинизмом?
Это вы задаете вопрос.
Да. Для меня это не цинизм, для меня это реализм. Тот момент, когда человек понимает, что вокруг него происходит нечто, вот реальный мир таков.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Что если мы опять же к истории обратимся, то ведь она началась тоже не в сентябре 1938 года.
Да.
История, я имею в виду, вот послевоенной, после Первой мировой войны.
1935 год, когда
послевоенной Европы, да?
Да.
Там был и 17-й год, между прочим. И Советский Союз тоже себя вел, и был Коминтерн. И было много чего, значит, и тогда любой тот политик, которого вы обвиняете в цинизме, может сказать, а вы посмотрите, что, в каком окружении я действую. Здесь коммунисты,
да,
которые объявляют мировую революцию, которые хотят все такое, и так далее, и тому подобное.
Это их право.
Я сейчас буду говорить
это
совершенно...
Это их право. Они должны были для себя определить один простой вопрос.
Но мораль же не
вопрос.
Может быть национальной.
Нет, они да. должны были определить для себя тогда. Они отвечали на один вопрос. Есть ли равенство между коммунизмом и фашизмом? С кем надо договариваться, как на идеальных основаниях, так и нет. Говорят, что, так сказать, там практики в чем-то похожи. Многие практики похожи. Но совершенно ясно, что коммунизм был частью европейской идеологии, продолжением идей французской революции, их развитием и так далее. А Гитлер был отрицанием всего гуманистического устройства мира, фундаментальным отрицанием всех принципов гуманизма и прогресса. Вот, то есть, если коммунисты были частью модерна, то специфической, но частью, то Гитлер был фундаментальный контрмодерн, новое средневековье, фашизм был совсем другое.
То есть надо было из двух зол выбирать?
Да, из этих вещей, из этих лежащих карт, они выбрали в 1938 году Гитлера. Вот о чем говорит тот человек, я уже забыл фамилию, Петр Романов, который вот это пишет. Я с ним здесь согласен. Они выбрали Гитлера.
Нет, я-то не, я да, вы нет, не в этом. Да. Нет, я с ним тоже согласен, что они выбрали Гитлера.
Они выбрали Гитлера.
Я не согласен в другом. Мне интересно их намерение. Выбирая Гитлера и подписывая это соглашение с Гитлером, чем они руководствовались? Они руководствовались все-таки политическим цинизмом, или они реально думали, что они хотят мира? Они ошиблись.
Третий вариант. Не было цинизма и не было мира. Они руководствовались своей моделью, согласно которым им с помощью этого решения, это мое мнение, удастся повернуть Гитлера на восток.
Понятно.
И, между прочим, в тексте, который вот я тут слышал, прозвучало это мысль. Повернуть на восток. Они не смогли этого сделать.
До нашего перерыва середины часа я бы хотел еще, чтобы кто у нас сегодня докладывает, наверное, Тихон Зитко, как обычно, это результат опроса, который провел портал SuperJob, как обычно, достаточно репрезентативного, и люди отвечали на вопрос по цинизму политиков. Не политики, а политиков. Давайте послушаем.
Нециничных политиков не существует. Во всяком случае, так считает большинство участников опроса на сайте SuperJob – 52%. Соответственно, 29% ответили, что такие политики все-таки есть. Еще 19% опрошенных с ответом затруднились. Добравшись до верха, невозможно оставаться нециничным. Это комментарий менеджера по продажам из Тольятти. Эту мысль продолжает руководитель IT из Петербурга. Само качество циничности заложено в природе этого вида деятельности. Одно без другого – нежизнеспособна. В свою очередь, еще одна участница опроса, жительница Москвы, считает, что политик политику рознь. Были в годах в 90-х, сейчас, думаю, нет. Политика – это цинизм, но преграда этому. Регулярная смена власти, комментирует столичный руководитель департамента продаж. Тех, кто выбрал вариант ответа, не существует, как было сказано большинство. Комментарии их аргументированы и убедительны. Их оппоненты пишут о том, что нециничные политики существуют, но только в начале их политиков карьера. Есть но только в самом начале, до тех пор, пока не почувствуют в своих руках мощь власти, комментирует системный администратор из Сургута.
Ну, вот такой
я абсолютно не согласен здесь с большинством. Да?
А большинство говорит, что 52% не бывает.
Не бывает.
А вы считаете, что бывает?
Я вообще считаю, что здесь недоопределение. Я считаю, что бывает.
Да, нет, то
не просто считаю, что бывает.
Между прочим, 29% сказали, что бывает. Я-то считаю, вы считаете, вы не согласны с большинством, а я удивлен, что так много людей, 29%, считают, что бывает.
Мне кажется, что это все недоопределенные термины. Что когда люди говорят про цинизм, что они имеют в виду? Циничный политик – это политик, который уничтожает государство, уничтожает собственную команду, уничтожает все. Это политик абсолютно губительный. Другое дело, что идеалистичный, романтический политик еще намного хуже. Единственный политик, который может быть, это реалистичный. Поскольку слово «реалистичный» не введено, то это очень серьезный вопрос.
Об этом мы подробнее поговорим после небольшого перерыва.
Осторожно, история. Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости и газета «Известия» представляют программу «Осторожно, история».
Мы продолжаем нашу программу. Напоминаю, что веду ее я, Виталий Демарский. А в гостях у нас сегодня президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» Сергей Кургинян. И говорим мы о морали в политике. Мы в первой части больше говорили об истории. Угу. Не договоримся, Сергей. Вообще, это удивительная вещь.
Возможно, но...
Вообще в нашем обществе вообще договориться очень тяжело.
Может быть, за час просто очень трудно.
Может быть. Может быть, надо тогда
однажды
побольше.
Однажды 20 людей надо собрать, начинать. 4 ночи подряд. Так, да. Поставить чашки чая, как когда-то было как, на квартирах в 60-70-е годы.
Как избирают папу римского.
Да, может быть, так. Пока не договорятся, не открывают. Да. Может быть, это на самом деле идея. Это идея, сказали дети. Говорят, дети, не сажайте, не тыкайте пальцами в розетку, сказал вам маму, уходя на работу. Это идея, сказали дети. Так вот смысл заключается.
Плюс 7985-970-45-45 номер для ваших смс-ок. На сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция нашей программы идет. Ну, веб-трансляция Сергея Хульгиняна, я бы сказал так, потому что камера направлена на него, и вы можете его видеть. Сергей, так все-таки давайте мы актуализируем наш разговор. Вы перед нашим небольшим перерывом вы сказали, что надо договориться вообще о терминах.
Да.
Да?
Да.
Давайте вообще договоримся о терминах, когда мы говорим о цинизме, да, о моральности. Что это такое? Вот я для себя определяю, я не знаю, насколько точно и насколько полно, это соотношение целей и средств. Да? Если цель оправдывает средства, то в этом уже заложена некая аморальность, если хотите, безнравственность. Вы согласны с этим или нет?
Не вполне. Ну, как бы, нет, наверное, абсолютная мораль, ну, вообще там вопрос о цели, как бы,
ну, какая цель? Ну, цель тоже неплохо была бы, какая цель, да.
Какая цель. Цель может носить, так сказать, и это первое. Второе...
Бывает наоборот.
Да, второе, в истории, цель, к сожалению, все бывает не так. Вот там бывает, что возникает либо А, либо Б. Вот ты можешь либо так поступить, либо так. Когда ты не поступаешь, ты тоже поступаешь.
Тоже поступаю.
Поэтому каждый твой вариант, да, приводит к жертвам, приводит к разного рода гадостям в политике, да? Поэтому, когда ты выбираешь один из трех вариантов, это же не так, что вот этот вариант хороший, и в нем вообще нет жертв, а вот в этот вариант плохой, ты в нем реализуешь цель, но получаются жертвы. Обычно бывает так, что вот этот вариант приводит к одним жертвам, этот другой, этот третьим. Неосуществление тобой крупных стратегических целей приводит тоже к жертвам. Либо это жертвы Великой Отечественной войны, либо это жертвы гитлеровского геноцида. Но жертвы есть. Нет жертв в войне, есть жертвы геноцида. Поэтому сказать так, что вот люди говорят, цель оправдывает средства, победа оправдывает гибель любого количества людей, неправда. Нет. Просто поражение приводит к гибели еще большего количества людей. Вот здесь возникает реализм истории.
Не обязательно.
Очень часто.
Не обязательно.
Очень часто.
Кстати, ну, не хочется опять обращаться в историю, но тем не менее, это же 40-й год Франция.
Да.
Да, вот вам поражение, которое не привело к гибели людей.
На том этапе.
На том этапе.
А что было бы дальше, и каковы были реальные планы Гитлера по власти над Европой, как бы он о них писал.
Ну, да? Кстати, была власть Гитлера над Францией, сколько там, 4 года, да?
Ну, дальше возникает простой вопрос, что как бы, ну вот...
Это я как пример,
да, вот
просто,
принцип,
да?
Сам принцип избегания жертв. Является ли он историческим, и отвечает ли он
принципом морали.
Принципом морали, да. Потому что как бы не на избегание жертвы, да, а на том, что жертва была принята. Держится христианская история. Если речь шла о том, что если только можешь, а вы отче, чашу эту мимо пронеси. Да? Но чаша не была пронесена мимо. Понятие жертвы входит в, так сказать, наш культурно-исторический код. Мы не можем избежать понятия жертвы.
Со стороны жертвы.
Да,
со стороны жертвы никаких аморальных действий совершено не было.
Да.
Но со стороны убийцы...
Да. Нет, там же вопрос не в этом. Вот идет война.
Да.
И спрашивается, что лучше, так сказать, проиграть и сохранить население.
Да, или выиграть.
Выиграть,
да.
Так сказать. Но,
огромной ценой.
Во-первых, спросите население, да, оно хочет жить в порабощенном
состоянии.
А можно
об этом спросить население?
Ну, как сказать? Ну, вот есть...
Хотите сказать, что это решается голосованием?
Ну, сейчас я скажу. Да. Я сейчас скажу. Вот, предположим, Армения. Армения – маленькое государство эпохи там Вардананка и всего остального. Там вот этих войн средневековых, да? Что это были? Войны за веру. Армянский народ не хотел принимать там персидскую веру или потом мусульманскую веру. Он боролся за христианскую веру. Он приносил гигантские жертвы на этот алтарь. Он вел соответствующие войны, как бы сражаясь с державами гораздо более мощными, чем он. Он хотел быть. Он приносил жертву для того, чтобы быть народом. Потому что в тот момент быть народом и иметь религию было одно и то же. В конечном итоге еврейский народ принес гигантские жертвы за то, чтобы исповедовать иудаизм. Надо ли сказать, что принесенные жертвы или христиане, так сказать, или вот мы на алтарь православия в России, Принесены были огромные жертвы, но их приносил народ, потому что он не хотел терять веру, не хотел терять идентичность, он хотел продолжать быть и за это платил. Существование государства – это вещь дорогая. За это надо платить. Это народ, который несет на своих плечах крест жертвы, или, как говорил Мирча Илиады, крест истории. Можно ли сбросить крест истории? Можно, перестав быть народом, растворившись в других, отдав себя на милость победителя, так сказать, ассимилировавшись и так далее. Должны ли мы считать, что такое поведение есть поведение оптимальное? Имеем ли мы право сказать, что борьба, пусть и с гигантскими жертвами, не есть лучшее, чем...
У меня более общий вопрос. Имеем ли вообще право?
Свободы... Свобода и рабство. Вот, например, так сказать, у Эллина было одно оправдание тому, что он находится в рабстве. Это бегство. Он не мог жить в рабстве. Да? По-эллински это свобода. Значит, но хорошо. Он мог бежать. А в Японии даже это бесчестие не оправдывалось ничем. Оно предполагало смерть.
Вы не согласились с большинством опрошенных вот, порталом Superjob. А большинство опрошенных сказало, что нет циничных политиков, не существует. Да. Вы говорите, что есть. Да. Из этого нетрудно, наверное, сделать вывод, что вы считаете, что вообще есть и нециничная политика. Что политика может быть
циничная. Циничная политика губительна абсолютно.
Да. Что может быть нециничная политика.
Мы считаем, что по большому счету может быть только нециничная политика.
Ну,
вот
да.
Только.
Назовите мне примеры, хотя бы в России, ну, 20 века, ну, и начало 21 века, была ли нециничная власть, скажем так?
Я считаю, что это зависит от того, что такое, что, вот что такое цинизм? Вот это очень безумно важно. Цинизм – это когда нет никаких целей, да, кроме себя самого любимого.
Да.
А для того, чтобы себя самого любимого холить или леять, доступны любые средства.
Любые средства.
Да? Да. Вот есть как бы только сам любимый,
да.
Любимое кресло, любимые телеса, любимая, так сказать, вот, все физиономия,
да.
Все остальное любимое. Ничего больше в мире нет. А для того, чтобы это удержать, доступны любые средства. Да?
Да.
В этом смысле я считаю, что очень долго в России так не было. Самые страшные русские цари или диктаторы в советскую эпоху, да, они имели цели, они имели что-то кроме себя, они гибли на работе, они, так сказать, что-то там создавали, творя одновременно и великие исторические деяния, и злодеяния, для того, чтобы сидеть на кресле и, так сказать, потешаться самому и потешать других. Петру Первому не надо было, так сказать, ломиться там в морозы и стужу, и в дождь и так далее, надрываться под грузом гигантской работы, гнать других и себя на самоотверженные действия. Он мог гораздо более легкой ценой, так сказать, сидеть и развлекаться. Да? На то и власть, чтобы пожить в сласть. Вот что такое цинизм. На то и власть, чтобы пожить в сласть. Вот это желание пожить в сласть, так сказать, и властвовать только для этого, это есть не норма для России.
Но насилие, как таковое, в любом его проявлении, да, это уже некое нарушение принципов морали.
Да.
Согласны?
Но не всякое
насилие.
Нарушение принципов морали есть цинизм.
Вот. Понятно. То есть вы разводите два понятия.
Да.
Мораль, ну, аморальность, если хотите,
то
и цинизм. Аморальные,
да? Нормы, вот, да. То, что абсолютные нормы морали недопустимы в политике, что политика всегда реальность с этой моралью как-то соотносит и так далее и тому подобное. Это безусловно. Но цинизм – это когда там, как бы, никого кроме тебя, все хорошо, чтобы ты был, все нужно для твоего процветания, и всего больше нет. Нет. И русские цари, и диктаторы какими-то странными чувствами любили, так сказать, державу, что-то там, каким-то историческим целям шли, как они их понимали, правильно ли они их понимали, какие жертвы они клали на этом пути, это другой разговор, но в этом смысле они не были людьми абсолютной морали, они были людьми насилия и всего чего угодно, но они не были циниками. Циник – это совершенно другое. Теперь представим себе, что на посту главы государства или вообще в политику попал циник. Вот это страшный вирус. Цинизм – это вирус, который разлагает государство immediately, немедленно.
Разлагает государство
или общество. Все. Там все, оказывается, разложено. Это страшное заболевание. Ну, Ну, начнем с простейшего. Вообще невозможно удерживать власть с помощью цинизма, потому что с помощью цинизма нельзя создать никак... Сейчас объясню. Никакую социальную группу нельзя создать.
Нет, ну почему? Ну, я просто я смотрю вокруг, да, да. За окно.
Да.
Ну, извините, ну эту нынешнюю власть можно любить, можно не любить, как и предыдущую, кстати говоря, как и власть там в других странах, но назвать ее высоконравственной нельзя.
Нет, это да? Я не спорю об этом, абсолютно. Да. Вот я о другом говорю.
Легко удерживают власть, вы говорите, что нельзя. Легко удерживают власть с помощью достаточно циничных...
Оля-ля, легко ли? И удерживают ли? И
в каком взяли, смысле? Вот взяли, там, ну, давайте уже возьмем самый последний пример товарища мэра нашего московского. Да, да? Да. Легко?
Вот, пожалуйста, как последний пример или любой другой предыдущий. Да. Есть и другие предыдущие. Значит, прежде всего, о чем я говорю? Происходит, ну, я прошу прощения за это, так сказать, такие высокоумные слова, происходит деструкция, диссоциация социального субъекта, самого субъекта власти. Власть никто не выдерживает в одиночку. Да? Власть – это не одно лицо, это команда. Как только в команду проникает институт, да, структура, социальная группа, корпорация, назовите как угодно. Но как только цинизм туда проникает, происходит диссоциация этого субъекта. Субъект распадается. Гораздо раньше, чем началось то, что началось, начались конфликты внутри пресловутого чекистского сообщества. Да? А почему они начались? Если бы это для того, чтобы удерживать это чекистское сообщество или любой другой социальный субъект, орден, клан, банду, для того, чтобы это все удерживать, нужны ценности. Нужна способность чем-то жертвовать. Нужны коды, задающие социальное поведение. Это несовместимо с цинизмом. Как только в банду проник циник, банда рушится. Как только кто угодно проник в корпорацию, в орден, нет ордена, в церковь, нет церкви.
Проник не обязательно наверное, аморальный наверное. Человек. Да?
Циник.
А человек, или человек, просто, может быть, с другими взглядами.
Нет, циник,
который
все это по барабану, который не исповедует этих ценностей.
Ну да, который разрушает некую идейную целостность.
Скрепой, да. Идейную целостность, да? Как только проник человек, все держится на какой-то коммунистической идеологии, проник человек, которому она бар-бир, да? И ничего, кроме себя...
Вы имеете в виду Горбачева?
Он начнет разлагать говорить, это, да? Ну да, да, конечно. Он же сам сказал об этом. По крайней мере, он не опроверг того, что он сказал, что чуть не смысл моей жизни было это.
То есть вы хотите сказать, что проникновение Медведева, если говорить о сегодняшнем дне, в верхи власти, да, разрушает эту власть?
Нет, если Медведев циник, до сих пор как бы многое говорило о том, что наоборот, он чуть не там, в нем есть какая-то страсть по какой-нибудь модернизации, там, по трансформации страны, а у Путина есть страсть по стабилизации. И тогда задаваемые ими проекты, обладающие ценностным смыслом, стабилизация, великая держава, модернизация, эти проекты в состоянии удерживать социальный субъект. Если сам Медведев в это верит, или Путин в другое, и его команда в это верит. До тех пор, пока они в это верят и используют, как всегда в политике, и аморальные, и моральные, и любые средства, но они в это верят и идут к этой цели, это живая политика. Но как только оказывается, что единственное желание – это увидеть себя любимого в кресле, как можно дольше и как можно в более комфортном виде, рухнут все. Путин, Медведев, Лужков, кого бы ни было. Буш. Это начнется немедленное рассыпание власти. Это нельзя длить долго, потому что как только кто-то, сидящий на первом кресле, хочет только себя любимого и только кайфа, Сергей, все остальные тоже его хотят.
А скажите мне, пожалуйста, согласны ли вы с тем или не согласны, что в политике существует некая профессиональная этика?
Да.
Политика.
Да.
Да? То есть, если существует некая профессиональная этика, то она отличается от общечеловеческой.
Да. Нет, я могу
существует профессиональная этика, там, я не знаю,
конечно.
Каменщика,
конечно.
Журналиста, режиссера.
Да. Но все они держатся на этике.
Но когда мы говорим профессиональная этика, там, не знаю, политика или кого-то другого,
я ее могу назвать.
То мы допускаем некие отклонения от общечеловеческой
этики. Можно,
да?
Но я могу ее назвать, как Станиславский говорил, «люби искусство в себе, а не себя в искусстве», да? Так здесь нужно говориться, «люби державу в себе, а не себя в державе». Политика, для политика профессионального этика – это служение. Это служение государству, народу, истории, смыслу, целеполаганию. «Царская идея», говорил у Ибсена, такая была великая пьеса «Борьба за престол». «Королевская идея». Вот есть эта королевская идея. Насколько она созвучна твоему народу? Насколько она отвечает твоему времени? В какой степени ты с ним един? В какой степени твоя мечта сливается с мечтой народа, и вы идете вместе? Да? Вот это определяет политика. Если у политика нет смысла, если у политика нет цели, нет идеи, и если в конечном итоге вдруг выясняется, что он любит себя, а народ для него есть средство самовыражения, этот политик губит страну, команду, все на свете и себя тоже. Он рушится в небытие, он исчезает.
Понятно. Мы сейчас проведем голосование наше среди нашей аудитории, и пока оно будет идти, я вам задам еще один вопрос. Итак, наш вопрос вам, уважаемая наша аудитория, как телевизионная, так и радийная, следующий. Что для вас, для каждого из вас, важнее в действиях власти? Эффективность или нравственность? Вот такой вопрос. Если вы считаете, что важнее, а вы сами понимаете, что это вещи не всегда совпадающие, далеко не всегда. Так если вот для вас важнее эффективность, то ваш телефон, московский номер 660-0664. Если для вас важнее нравственность поведения власти, то ваш номер телефона, опять же московский, 660-0665. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Голосование пошло, и я еще раз повторю вопрос. Что для вас важнее в действиях власти? Эффективность или нравственность? Если вы считаете, что эффективность, то ваш московский номер 660-0664. Если вы считаете, что нравственность, 660-0665. Пока вы голосуете, я, Сергей Кургинян, хочу задать такой вопрос. Да. Вот смотрите, вы говорите, служение государству, стране, народу и так далее. А вы допускаете такую ситуацию, с точки зрения морали, да, что служение, ну, скажем так, национальным интересам, а морально, поскольку это нарушает некие принципы, христианские, если хотите, принципы, по отношению, скажем, к другим народам. Понимаете, да?
Да, понимаю, да.
Да? Если мои национальные интересы, я имею в виду национальные интересы моей страны, за которые я выступаю, вступают в противоречие и нарушают права, национальные интересы, жизненные ценности какие-то соседнего народа. Вот что делать в этой ситуации, в ситуации морального выбора, если хотите?
Значит, политика – это и есть искусство возможного. Ты всегда балансируешь здесь. Можно там сказать, что мои интересы требуют уничтожения целых народов, да?
Да.
Но это является абсолютно недопустимым. Более того, уничтожив эти народы, можно породить издержки для своего народа гораздо больше, чем договорившись с этим народом.
А еще можно уничтожать собственный народ.
А можно уничтожать собственный народ и говорить при этом, что ты делаешь это ради чего-то и так далее, но это входит в глубокое противоречие с существованием, народ исчезает, да, так сказать. Можно, так сказать, проводить жестокие действия, но эти жестокие действия окажутся, так сказать, эффективными. Можно проводить такие действия, которые окажутся, так сказать, и жестокими, и неэффективными. А можно проводить действия, которые вроде бы оказываются эффективными, но являются настолько чудовищно аморальными, что они вдруг превращаются в неэффективные. Поэтому между нравственностью и эффективностью нет альтернативы. Нравственность – это уроки, данные человечеству по поводу того, как надо жить, чтобы не уничтожать самих себя.
Вот этим заявлением, товарищ Кургинян, вы фактически вы оправдываете в том числе и позицию большевиков, которые, например, говорили о революционной целесообразности. Таким образом соединялась нравственность и эффективность.
Но разве только они говорили об этом? Сейчас, минуточку.
Не только они. Но
а кто не говорил? Нет, с времен Хаммурапи. Да?
Но это же не оправдывает.
Сейчас скажу. Есть, идет не революционная, вот, а добавим это слово и назовем ее исторической. Вот историческая целесообразность существует. Ведь, так сказать, абсолютизация нравственности, так же, как ее уничтожение, элиминация, да, угу, приводит одинаково к тому, что нет истории. Истории как таковой.
Потому что
история, без нравственности не существует и не существует в абсолютной нравственности. Угу. Она существует в сложнейшей диалектике, да, возможного и требуемого. Всякому идеалу, осуществляемому в истории, человечество выходит из инферно. Да? Оно выходит наверх, оно двигается по этой лестнице. Да? Если оно перестанет двигаться, оно начнет падать вниз. Каждое его движение наверх чем-то оплачено. Но
и политика, и мораль являются регуляторами.
Конечно.
Согласны, да?
Конечно. Да? Да. Поэтому в этом смысле мораль является регулятором. Есть политическая мораль.
Ну, да.
И там что-то регулируется. И когда политик вдруг должен принимать решение, когда он уничтожает соседний народ, то чаще всего это значит, что это тупой политик. Или политик, не видящий решений.
Я останавливаю голосование. Удивительные результаты, надо сказать. Потому что, сейчас я вам задам вопрос, верите ли вы теперь тем людям, которые голосуют? 15,3% сказали, что для них важнее эффективность, и 84,7% говорят, что для них важнее нравственность.
Правильно они говорят?
Они правильно говорят, но я им не верю.
Не верите?
Нет.
Понимаете?
Потому что я думаю, что если каждого из них спросить и дать конкретный пример, да, там, даже из нашей текущей политики, то они проголосуют, если хотите, в пользу эффективности. Потому что каждый требует от политики, от власти эффективности для себя. Зарплаты, там что-то еще.
Мы только начали говорить о дефинициях, а результаты уже меняются. Потому что мы обсуждаем один из самых мучительнейших вопросов человечества.
Безусловно.
Вопрос, по поводу которого человечество кричит от боли тысячелетиями. Вопрос о смысле своей истории. Истории вообще. Потому что проще всего морализировать по поводу истории, да, и все эти слова, они же не большевиками были выдуманы, история не тротуар Невского проспекта, нельзя делать историю в белых перчатках.
Безусловно.
И так далее.
Вообще слово компромисс к морали неприемлем,
без этого оно вообще не существует.
Да, да.
Вот это история, череда ужасов и безобразий, в ней есть смысл. Если в ней есть смысл, то он же продирается каким-то способом через весь этот ужас. И как только мы из всего исторического берем только этот ужас и элиминируем смысл, мы уничтожаем историю.
Сергей, у нас осталось 2 минуты.
Да.
Поскольку мы все равно все эти действительно сложнейшие вопросы не решим в этой программе, а мы только ставим эти вопросы и даем нашей аудитории возможность задуматься над ними, я вам хочу задать еще один вопрос и короткий ответ. В этой проблематике, которую мы сегодня затрагиваем, есть еще одна страшная, на мой взгляд, проблема современного мира. Это столкновение разных моралей. Ну, так сказать, на поверхности это христианские там ценности моральные и те же исламские, скажем, да, на чем замешан, в том числе, там, и терроризм, и так далее, и так далее. Как выходить из этой ситуации?
Я хотел тут только одно, так сказать, сказать. У нас очень мало времени, а мы как так вот начали говорить о Лужкове, совсем закончили, да? Вот как бы я хочу сказать, в этом смысле это все-таки важнее. Когда была цинизм порождает небрежность. Все, что было сделано с Лужковым, было сделано чудовищно, небрежно и неряшливо. Вот вся эта информационная кампания, все это затыкание рта по поводу информационной кампании, все эти технологии породили чудовищные издержки. И они показывают о том, на то, что как только ты начинаешь действовать цинично, и тебе кажется, что неважно, как действовать, лишь бы, что все все проглотят, начинается саморазрушение. Так действовать нельзя. Так здесь, даже если издержек сегодня не будет, или кому-то покажется, что их нет, они будут завтра. Самое страшное, что порождает цинизм, неряшливость, небрежность, безразличие к средствам. А зачем мне думать об издержках, если все равно все все схавают? Это чудовищное заблуждение. Так действовать нельзя. И именно когда я говорю о том, что цинизм недопустим, я имею в виду именно это. И таких примеров много.
Ну, а о столкновении различных цивилизаций и...
Мы поговорим с продажей Аханченко.
Да. Всего доброго. До встречи через неделю. Это была программа «Осторожная история».
Осторожно. История.